Вредна ли для верующих православных интеграция в единую Европу?
Для православных верующих нет внешних врагов, а есть враги внутренние только. И этими внутренними врагами являются страсти наши. В каких условиях развивалось христианство? Неужели мы не помним? Но неужели никто не знает, где зародилось христианство? В Иудее. Лютая ненависть ко Христу и христианам. Павел влачил мужчин и женщин. Савву. Неужели мы не помним? Римская империя дальше. Чем была наполнена? Вот это и как раз атмосфера единой Европы, которая сейчас существует. Вплоть до того, что жертвы приносились языческим богам. Что творилось там? Вы почитайте же. Почитайте. Древних историков. Почитайте того же хотя бы Тацита, Светония, Плутарха. Почитайте, что там творилось. И церковь, как мы говорим, была святой. Не в этом дело, в какой живет атмосфере церковь, живет верующий, а в том, как он относится к Евангелию и к совести своей. Вот в чем главная задача-то. Поэтому нам нужно бояться не этого. Это не от нас зависит. Нам нужно бояться того, что от нас зависит. Вот чего надо бояться. А мы все время боимся чего-то того, что, в чем мы абсолютно не властны. То есть мы совершенно не верим в промысл Божий. Мы все время утверждаем, что мы умнее Тебя, Господи. Ты не знаешь, кого нам поставил там, поставил нам Ельцина там. Вот, поставил. Ну, ничего не понимаешь ты, Господи. Надо было другого поставить там. Ничего Бог не понимает. Вообще это мы сплошь и рядом убеждаемся. Мы настолько умнее Господа Бога, что просто невозможно себе представить. Это каждый раз мы убеждаемся. Отсюда возникают эти проблемы. А что будет вот то-то? А что будет вот это? Что так далее? Не знаю, что будет. Будет. Не знаю, что. Но зато я точно знаю, как я должен жить. Как я должен жить. Как я должен относиться к заповедям Христовым, к своей совести. Я точно знаю, поскольку читаю Евангелие. Это я точно знаю. Я знаю, что от этого зависит, в какой степени я ощущу вкус гиенны. Это я точно знаю. А вот тут начинается Европа свободная и так далее. И будьте спокойны. Господь умнее нас и любвеобильнее нас. И все, что Он устрояет вне нас, все, что устрояет вне нас, это обусловлено ничем другим, как нашим внутренним, то есть духовным состоянием. Господь сказал, Ниневия будет разрушена. А ниневитяне взяли, да и покаялись. И бедный Иона, помните? Помните его историю? Все хорошо помните. Вот, оказывается, нужно как смотреть на эти вещи.
Насколько сегодня возможно исцеление раскола зарубежной церкви? И реально ли преодоление раскола с митрополитом Валентином Русанцевым? Каковы основные объективные и субъективные препятствия?
Ну, вы знаете, тут много вещей, которые, так сказать, ну, скрыто от поверхностного взора. Ситуация сейчас, кажется, чуть-чуть улучшается в связи с тем, что произошло в зарубежной церкви, и митрополит Виталий ушел, вы знаете, в отставку и так далее. Не знаю, насколько. Дара пророчества как-то вот я не получил, вот. Но есть надежда, может быть, и устроится. Но опять говорю, ну что мы все беспокоимся о том, что не от нас зависит? Есть у нас патриарх, есть митрополиты, и пусть они решают. Пусть они и решают, потому что они на это поставлены. Они решают. Что мы хотим узнать, как это будет, да? Тогда нужно подойти к цыганке. И все в порядке. Это самый простой повод. Давайте займемся главным, что от нас зависит. И тогда Господь устроит и то, что и не от нас, а от Него зависит.
Как часто следует причащаться святых Христовых даров? Что об этом говорят святые отцы? Храни вас, Господи.
Святые отцы говорят разные. Одни говорят, нужно причащаться часто. Другие говорят, нужно причащаться редко. Вот кому следовать? Мария Египетская много раз причастилась? Ой, как мало. Иоанн Кронштадтский? Каждый день. Будьте осторожны, пожалуйста, в этих вещах. Нельзя следовать, вот взять кого-то такой и за ним идти, подражать ему. Нельзя. Надо исходить из своих возможностей. Нужно причащаться столько раз, чтобы, во-первых, не остыть и не превратиться в камень твердый, в ледяшку. Так? Но в то же время нельзя причащаться так часто, что человек начинает подходить, уже потеряв благовение. Каждый, кто вот становился вот и знает, часто начинал, знает. Знает каждый, я думаю, кто начнет, увидит. То вдруг слишком часто теряется благовение. Теряется вот тот, знаете, страх Божий, который необходим для причащения. А без страха Божьего и без благовения избави Бог подходить к чаше. И вот тот себе, суд себе пьет, ест и пьет, кто причащается недостойно. И это грозит чем? Оттого многие из вас болеют и умирают, что без страха Божьего подходит к этому. Нельзя формально к этим вещам относиться. Но нельзя и тянуть, знаете ли, когда человек, неизвестно по сколько времени, по полгода и годам там не причащается и превращается неизвестно в кого. Вот где эта середина? Середина где? Должен искать каждый человек. И я думаю, если он искренне этим обеспокоен, он увидит, когда ему уже нужно. Некоторые советуют так, ну хотя бы в 3 недели, в месяц раз, ну в 1,5 там месяца раз, в зависимости от условий. Еще иногда некоторые батюшки уж налагают бремена неудобоносимые. 3 дня, что называется, не ешь, не пей. Но для тебя-то в монастыре может ничего. А для него бедный работает он там. И ему 3 дня, да ему 1 день. Это уже слава тебе, Господи, это будет сильнее, чем ты 40 дней пропастишься. Надо опять смотреть, соотносить же условия для каждого человека, кому и как. Вот. Поэтому нужна где-то золотая середина. Очень хорошо, если вы сможете обращаться к священнику благоразумному. Не тирану, а благоразумному. Не руководителю, который приказывает направо и налево и все знает, а к старшему товарищу. К старшему товарищу, который дает вам совет, что я думаю вот так. Я не настаиваю, но думаю вот так. Вот к такому идите. Я думаю, он вам окажет пользу в этом вопросе.
Как вы относитесь к высказываниям святых отцов? Православный человек не может быть счастливым на земле.
Не знаю такого высказывания. Впервые слышу и ничего не понимаю даже. Именно православный человек есть самый счастливый человек.
Каково ваше сегодняшнее отношение к русскому пророку, убиенному Григорию Новохараспутину?
Позвольте мне не отвечать на эти вопросы. Беда наша куда-то нас тянет. В свое время, 1000 лет тому назад, произошли процессы, которые должны были бы нас кое-чему научить. Но, к сожалению, конечно, мы не знакомы с историей, и отсюда не можем делать надлежащих выводов. В католической церкви, в отпадшей от православия, начался бурный процесс канонизации новых святых. Причем каких? Тех, которые совершенно не соответствовали по своему духовному направлению, критериям духовной жизни, тому идеалу святости, которым жила церковь все первые тысячелетия. Появились новые святые, читая которых, жития, просто поражаешься. Как же можно было не видеть? Это же нельзя. Разве Франциск Ассизский? Разве это блаженный Анжела, который кричит, что я вижу себя во мраке Святой Троицы? Или какая-нибудь Тереза Вильская, которую Бог мой, супруг мой, или возлюбленный зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно? Как можно было канонизировать? И до сих пор остаются великими святыми. Как это можно? Оказывается, можно. Можно как? Если мы только отступим от питания духовным наследием отцов, бесспорно святых, то тогда все можно. И ко всему мы тогда придем. И будем, не знаю, кого канонизировать и до чего мы дойдем. Надо же понять, что канонизация является не наградой для этого человека, а канонизация является ничем иным, как тем актом церкви, которым она говорит: вот видите, вот моя слава, вот еще одна слава церкви, вот жизни кого мы должны следовать. Слышите, кого мы должны следовать в жизни? Вот что такое канонизация. Это прославление, это слава Церкви. Поэтому надо быть в высшей степени осторожным с этим вопросом. И если есть какие-то затруднения, какие-то факты, которые действительно смущают многих людей, воздержитесь. Ему мы ничего не дадим. Более того, прославив кого-то, мы его лишаем молитв. И представьте себе, что он не свят, а уже за него молиться никто не будет. Ему будут молиться, а он бедный скажет: «Вы что, с ума сошли? Я прошу ваших молитв!» И сказать не сможет. Наказываем того человека. А для церкви? Скажите мне, кто ваши святые, и я скажу вам, кто вы. Вот что скажет человек о церкви. Скажи мне. Поэтому дело очень серьезное. Надо быть просто осторожным надо в этом вопросе. Есть сомнения? Не стоит, воздержитесь. Воздержитесь. Тем более надо избегать самочинного прославления. Самочинного. Когда без воли церкви, без решения церкви, мы сами начинаем канонизировать и объявляем. Иван 15-й святой. Я не говорю 4-м. Что это такое? То есть для меня церковь – ничто. Отойдите вы от меня, все эти архиереи, богословы и вся церковь. Я сам Сусан, я сам все знаю. Вы чувствуете, что здесь лежит в основе? Чувствуете вы? Я превыше всех. Как Лютер говорил: на том стою и не могу иначе. Вот оно оказывается, где протестантизм. Все знали, что Иоанн Кронштадтский святой. Все. Никто не сомневался. Но никогда же не было того, чтобы, как сейчас это происходит, чтобы ему служили молебны, совершали богослужение до чина канонизации. Смиренно ожидали Божьего благословения, решения церкви. Я помню, я был сам на соборе членом собора. Отслужили панихиду, а после канонизации только совершили первый молебен. А сейчас что происходит? Мы что делаем? Взрываем церковь изнутри. Для меня иерархия – ничто, собор – ничто, патриарх – никто, я. Это ужасно, это демоническое состояние гордыни. Пишем иконы, сочиняем службы, устраиваем богослужение. Да мы в кого же превращаемся, скажите? Превосходим протестантов и сектантов. Пока не поздно, каяться нужно в этом состоянии, чтобы не погибнуть. Извините, что я с таким говорю, но это вот где раскол живет. Вот где он. В самочинии.
Уважаемый Алексей Ильич, спаси Господи вас. Извините за нескромный вопрос. Как часто вы исповедуетесь?
Ох, вы не знаете, что как только дается звание профессора, он тут же причисляется живьем к лику святых. И ему уже не надо ничего делать.
Чем отличается наследственность от духовной поврежденности?
Ну, я понимаю, суть вопроса в том, что есть родовой грех. Это то состояние, в котором рождается человек независимо от своего, от своей свободы. Он рождается, вот как я вам сказал, скупым. Вот рождается и все. Вот скупость. И это то, с чем он призван будет затем бороться и показать себя, кем он хочет быть. В какой степени он хочет следовать Евангелию. Как, чем он докажет свое христианство. Понимаете? Рождается с этим. Вот с этим препятствием. И я вам скажу, добро только там оценивается и постигается, когда оно свидетельствуется борьбой. Борьбой. Вот. А под духовным повреждением, я по этой терминологии уже, вот, так сказать, говорю, духовным повреждением называется вот то, о чем я только сейчас сказал. Когда человек начинает видеть себя лучшим, хорошим, умнейшим всех и святее всех. Вот то, что сейчас, о чем мы говорили, это же фактически о чем говорит? Человек видит себя умнее всех, святее всех, мудрее всех и так далее. Вот это вот и беда. Это то, что на аскетическом языке называется прелестью. Как это происходит? Ну, это уже вопрос, конечно, отдельный, но это самая страшная беда. Вот это повреждение, оно является действительно пагубным для человека. Главное, человека этого трудно уже невозможно убедить. Он настолько верит в себя, что уже невозможно. Ему никто. Был случай, по Терике описывается. Один сначала начал говорить: ну, что там игумен? Ну, игумен. Если бы вот сказал Пимен бы, святой Пимен бы, ладно. Потом стал говорить: ну, Пимен, что Пимен? Вот если бы Павел бы сказал. Потом Павел, ну что там Павел? То есть, Богоматерь бы сказал. Потом, что Богоматерь? То есть, бы Христос бы сказал. А потом сошел с ума. Вот вам процесс.
Как антисемитизм увязывается с пророчеством апостола Павла о будущем вхождении евреев в церковь с достоинством первородства народа избранного? Спасибо за ответ.
Ну, при чем тут антисемитизм, я не понимаю. Да. Дело в другом, просто как понять, что народ, который отверг даже самого Христа, и в основной своей массе, который до сих пор его не признает, тем не менее, по апостолу Павлу должен затем будет обратиться. Как понять это? Апостол Павел прямо пишет: когда число язычников будет полным, тогда, он говорит, начнется обращение. Я полагаю, что это есть не что иное, как пророчество. Пророчество такого рода. Я вам скажу, христианские народы, а это особенно заметно на западных народах, это уже давно, но сейчас и мы приобщаемся к ним достаточно энергично, уже давно христианство превратили в одну внешнюю личину. Личину. Как мы вот уже говорили с вами, это стало одна из форм культуры. Культуры. И больше ничего. На Западе идет катастрофический процесс обмерщения. То есть подмены Христа, подмены Его заповеди, если хотите. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Подмены, которая звучит в тех же словах. Запад теперь живет одним идеалом. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот чем живет. К сожалению, и мы туда же идем. Чуть-чуть перевернули Евангелие. Чуть-чуть. Так вот, мне кажется, что эти слова апостола Павла можно понимать так, что в конечном счете более близкое все-таки знакомство с христианством, просто с Новым даже Заветом, должно для наиболее разумных иудеев должно показать: да, нет другого Мессии, кроме Христа из Назарета. И очень возможно, что когда мы, вот прочие народы, обмерщеем до предела, когда превратимся фактически в язычников, но с названием христиан, помните, как «все лев, а не собака», что очень возможно, что в этот последний период существования человечества, что многие или какая-то часть, я думаю, из евреев, как раз примет по существу христианство. Так сказать, и этим самым как бы заменит. Поняли? Там полное число язычников войдет. Что значит полное? То есть, когда уже входить не будут. Останутся только номинальные христиане из других народов. Очень возможно, вы слышите, я говорю возможно, мы же пытаемся понять слова апостола Павла, что тогда какая-то часть иудеев обратится искренне ко Христу и, может быть, опять покажет пример христианства истинного, как это было в первый век, когда христианство только нарождалось. Я думаю, что, скорее всего, именно это будет иметь место, судя по словам апостола Павла. И вот этот остаток Израиля, то есть эта часть, вот эта уверующая часть Израиля, это какое-то их число, апостол Павел и называет всем Израилем. И говорит: и так весь Израиль спасется. Какой весь? Вот этот остаток или эта часть, которую увидит, примет и, возможно, засвидетельствует со всей силой своей веры, что Христос и есть истинный Мессия, истинный Спаситель мира. Вот так я понимаю.
Как вы понимаете реальную борьбу с грехом? Ведь это возможно только с помощью Бога. Можно внешне не совершать греха, но в мыслях желать этого. Что же делать с мыслями?
Вы знаете, что советуют опытные люди, говорят так, что никто сразу спортсменом высокого класса не становится. Для того, чтобы стать действительно спортсменом, нужна тренировка. Само слово «аскетика» происходит от греческого «аскео». «Аскео». Тренируюсь. Необходима тренировка. Мы просто не ставим себе своей целью тренироваться в этом. А нужно упражняться в этом. Вы знаете, есть такой термин, даже аскетический, упражнение в молитве, упражнение в богомыслии и так далее. Нужно упражняться. Никто еще, ни один человек не научился играть на скрипке, не играя на ней. Никто еще не научился молиться, не молясь. Никто не научился бороться с мыслями, не борясь. Это же известно. А помощью в этом отношении, может быть, большой помощью, чтение духоносных книг. Не книг о чудесах, о мироточениях и прочих. Это так, это интересно, которые ничего практически не дают. Чтение духоносных книг. И вот с кем мы общаемся, тем духом мы и наполняемся. Надо читать святых отцов. Вот Авва Дорофея мы упоминали сегодня. Это же бесценное сокровище. Просто нужно непрерывно читать. А вот, наверное, многие из вас слышали письма Валаамского старца. Это изумительно. Конечно, его никогда не канонизируют. У него нет чудес, нет пророчеств. Ну что, кого ж тут канонизировать? Почитайте и увидите. Надо иметь настольными книгами вот такие вот книги. Они заменяют, если хотите, нам молитву. Они наполняют нас Духом просто Божьим. И это очень и очень они помогают нам бороться с мыслями, помогают молиться, помогают жить по-христиански. На столе должна быть книга святая, святая книга, которой надо заглядывать ежедневно, и хотя бы страничку, две, три читать, и увидите тогда, какая польза. Нельзя приобрести чего-то без труда, не вынешь рыбку из пруда. Надо потрудиться немножко, и надо себе поставить за правило вот некоторые вот такие вещи.
Алексей Ильич, книга «Чисел», 14 глава, 18 стих. Грех переходит на третье и четвертое поколение.
Ну вот уже здесь упоминался так называемый родовой грех. Можно полагать, вы слышите, я говорю, в какой форме? Можно полагать, что особенно действенные страсти родителей, в которых ребенок зачинается, носится, рождается, особенно сильно действуют страсти родителей – до третьего, до четвертого поколения. Особенно действенно. И могут рождаться дети вот с этими, с воспаленной какой-нибудь страстью. Вот это просто нужно бы это учесть. Родителям это очень важно учесть. Вы знаете, история говорит, что древние люди прекрасно понимали, какое имеет значение даже окружение внешнее для, например, матери, для беременной матери. Имеет огромнейшее значение. Даже внешние лица, природные ландшафты, люди, разговоры и так далее. Все это имеет огромнейшее значение. Вот. Так вот, в духовном плане это имеет особенно большое значение. Так вот, я полагаю, что вот это до третьего, четвертого особенно рода передаются вот эти болезненные явления, с которыми может рождаться человек. Потом, если этого в этих родах нет такого сильного, так сказать, повторения, или, напротив, ведется даже борьба с этим, то может произойти исцеление и уничтожение, если хотите, вот этого так называемого родового греха. Знаете, это очень важная мысль, я бы сказал, для нации, для народа, для государства. Нельзя забывать эту великую истину. Духовная жизнь родителей и нравственная обуславливает духовное состояние и нравственность детей. Сейчас говорят, что нам делать с детьми? Я всегда отвечаю одинаково. Что нам делать с родителями?
Гарантированы ли от ошибок архиерейские соборы?
Нет, ну ничто человеческое не гарантировано от ошибок. Ничто. Были даже вселенские соборы разбойничьи. Ничто. Но мы говорим, что вероятность того, что решение может быть принято верным, вероятность на архиерейском соборе больше, чем если мы с вами вот сейчас соберемся и давайте решим сейчас вместо архиерейского собора. Что-нибудь тут выступим, обсудим, решим и примем. Вероятность правильного решения будет на несколько порядков, боюсь, ниже. Вот так.
Как исправить страсти усопших родителей у детей.
Дело в том, что в христианстве есть средства, которые, кстати, отсутствуют вот во многих религиях. Это средство называется покаяние. Дети, которые родились вот с такими духовными, наследственными болезнями, они могут исправить это путем понуждения себя к жизни по Евангелию и покаянию. Независимо от того, живы родители или они усопшие. Это же не имеет никакого значения. Нужна просто правильная христианская жизнь. Вот и все. А я полагаю, даже если они живы родители, то, может, и на родителей даже это окажет благотворное влияние.
Является ли учение Церкви о семи таинствах православным?
Да и нет. И все правильно. Дело в том, что вот это само число семь, оно, конечно, является символическим. И оно появилось в качестве авторитетного числа первоначально, конечно, в Западной Церкви. Например, первое перечисление таинств, всех таинств, не по одному, а всех таинств, которые мы находим у православных авторов, оно где-то в XIII веке мы встречаем, в одном монаха, по-моему, Иова. Так? И там он говорит, таинств церкви семь, и перечисляет восемь. Дело в том, что в церкви нет пустых обрядов. Понимаете? Нет пустых. Скажите, монашество, это что такое? Пустушка? Сегодня постригся, завтра женился, да? Что это обряд? Конечно, нет. Мы верим, что здесь, при таком событии, действительно человеку даруется особый дар Святого Духа, благодать. Разве освящение воды, вот только что крещение было, это что такое, пустушка? Мы что, не верим, что это святая вода? А если верим, что святая, это что такое? Таинством называется такое священнодействие, во время которого невидимо подается особый дар Святого Духа. Поэтому таинствами в церкви являются все священнодействия, в котором и спрашивается то или иное. Освящение дома, освящение кладези, освящение полей и так далее. Все является теми таинственными действиями, в которых подается верующему по силе его веры и молитвы, подается благодать Божия. Но среди всех священнодействий некоторые священнодействия особенно выделяются своей значимостью в нашей жизни. Крещение – начало всего. И оно и стоит на первом месте. Покаяние – ну еще. Причащение – конечно. Что? И так далее. Вот некоторые, и по степени их значимости, вот некоторые, вот, ну, назвали их семь. Знаете, тут еще, ну, символика она тянет, семь тянет. Ну вот набрали вот семь, назвали их, мы бы сказали, основными. Но в принципе в церкви нет пустых священнодействий. Вот так вот.